Марина Гостневская. Дом, где спят киты. Глава первая. Лея и Джейс. Мыс Счастливый. Узкая дорога петляла вдоль высокого обрыва, как длинная пыльная змея. Далеко внизу, у подножья черных скал, вздыхал бесконечный синий океан. Огромные волны с шумом наваливались на острые камни и разбивались на тысячи соленых брызг. Желающих спуститься с такой высоты к воде по крупной, почти отвесной тропинке не находилось. Даже если сюда забредали редкие путешественники, то подойти к самому берегу все равно не решались. Эта часть острова вообще не пользовалась популярностью среди отдыхающих, несмотря на романтичное название. Мыс Счастливый был полностью каменистым. Вдоль берега высились неприступные скалы, а от ровной, асфальтированной дороги приходилось еще долго идти сквозь сухие колючки и кустарник с острыми ветками. Но если преодолеть все препятствия и оказаться на самом краю обрыва, вид на океан открывался просто потрясающий. Длинные пологие волны разбивались о каменные утесы, одиноко стоящие в синей воде. В расщелинах скал гнездились чайки и альбатросы, а если подойти ближе и заглянуть вниз, то среди черных валунов можно разглядеть маленький и совсем дикий пляж. К пляжу вела одинокая тропинка. Именно по ней сейчас осторожно спускались Лея и Джейс. За плечами у ребят висели небольшие рюкзаки. Основные вещи рано утром привез старый рыбак на обшарпанной маленькой лодке с мотором. Все местные жители вели себя странно и ни в какую не хотели показывать заповедник любопытным туристам, сколько бы денег им за это ни предлагали. Согласился только один древний дед. Он готов был закинуть вещи на дикий пляж очень рано, почти в сумерках, но при этом категорически отказался вести туда молодую пару. Но Джейса такие мелочи не останавливали. Парень поставил себе цель попасть к подножью скал любой ценой и уже мысленно исследовал подводный мир. Красивый каменистый обрыв сразу же привлек его внимание во время обзорной экскурсии вокруг острова. В тот день прогулочный катер близко к берегу не подходил. Все побережье вокруг мыса Счастливый считалось заповедной зоной, но даже издалека было очевидно, что места дикие и невероятно красивые. Остров, куда прилетели на отдых Лея и Джейс, оказался очень большим, зеленым, со множеством песчаных пляжей. Настоящий рай для начинающих серферов. Длинные пологие волны набегали на чистый песок и давали возможность впервые встать на доску даже неопытным новичкам. Но встречались на побережье и другие пляжи, где волны выглядели далеко не так дружелюбно. Они поднимались к самому небу, как огромные синие горы, а потом сворачивались в большую водяную трубу и всей мощью с грохотом разбивались о дно. В такие места лезли только самые безбашенные профессионалы, но даже с ними нередко происходили несчастные случаи. Гибель отчаянных серферов никого не останавливала, и опасные пляжи все равно притягивали адреналинщиков со всей планеты. Вдоль красивого побережья расположились многочисленные виллы, шикарные и не очень, все с бассейнами и частными пляжами на большой зеленой территории. Миллионеры со всей галактики стремились забронировать себе местечко в этом сказочном раю, на острове Вечного Лета, теплого океана и невероятных закатов. Рядом с пафосными особняками прекрасно уживались обычные деревни с бюджетными отелями для простых граждан, в основном молодежи. Невысокие двухэтажные строения тянулись вдоль песчаных бухт. На первых этажах облезлых домишек шумели кафе, бары и дискотеки, где уставшие от палящего зноя туристы коротали вечера, танцевали, пили ледяные коктейли и заводили многочисленные романы. На мысе Счастливый бюджетных отелей и дорогих вилл не было. Слишком высокий берег, пляжи внизу маленькие и каменистые, спускаться неудобно, а иногда даже опасно. На яхте к берегу тоже не подойдешь. Заповедная зона тщательно охранялась. Заход в бухту разрешен только по специальным пропускам, Погружение и водные виды спорта полностью запрещены. Исключение составляла только одна вилла. Она, как белый кубик, выступала прямо из скалы и нависала над бушующим океаном. Какой-то ненормальный пожелал забраться в это дикое место и построить странное и по виду очень неустойчивое сооружение. Казалось, белый кубик вот-вот сорвется с каменного утеса и упадет с невероятной высоты на острые камни. Джейс приглядел дикий пляж как раз недалеко от одинокой виллы. Именно там он планировал погружаться. Парень был настоящим фанатом дайвинга. За его плечами не одно погружение в самых экзотических и даже опасных местах. На этом острове он уже излазил множество пещер и рифов. Подводный мир везде был невероятно красивым и разнообразным. Но Джейса как магнитом тянуло в заповедную зону. Именно здесь он ожидал увидеть самые редкие виды морских обитателей и особенно нетронутый подводный мир. Лея увлеклась погружениями всего несколько лет назад, когда познакомилась с Джейсом, но ее тоже неотвратимо тянуло в синюю бездну. Парочка постоянно моталась по разным континентам планеты в поисках все более экзотических мест. Благо, работа на удаленке позволяла отдаваться любимому хобби по полной. В этот раз запретная зона и нежелание местных рыбаков доставить дайверов на дикий пляж только раззадорило фанатичную парочку. Влюбленные спустились по узкой козьей тропинке вниз и подошли к большим валунам, где старый рыбак оставил снаряжение для погружения на глубину. С берега скалы казались еще выше. Черный отвесный утес мрачно нависал над двумя маленькими фигурками в гидрокостюмах, а прямо над головой выступал белый кубик шикарной виллы. Казалось, еще немного, и он сорвется, полетит вниз прямо в белую пену. В синей глубине была полная тишина. Бушующие волны остались где-то наверху, а под водой все замерло, словно дайверы попали в невесомость. Лея очень любила это состояние, когда не ощущаешь звуки, запахи и даже вес собственного тела. Ребята подплыли к черной скале. Громадина уходила далеко вниз, в синюю бездну. Рядом со скалой зиял глубокий провал. Вокруг сновали рыбы невероятной красоты. На отвесной, каменистой стене росли причудливые водоросли и кораллы. Джейс шел первым. Лея на небольшом расстоянии второй. Оба попали в родную стихию и чувствовали себя в воде гораздо комфортнее, чем на берегу. Вдруг внизу Джеймс заметил странное свечение. Он дал знак Лее, и оба направились прямиком туда, к светящемуся голубому проему. Когда дайверы опустились на нужную глубину, то увидели в каменистой скале большое стекло, а за ним просторную комнату, в которой горел свет. К стеклу с обратной стороны подошла девушка. Она делала какие-то знаки, пытаясь что-то объяснить жестами, а потом отбежала в сторону и быстро написала на листе бумаги вполне понятное слово «Помогите». В ту же минуту прямо над водолазами нависла огромная черная тень. 20-метровый серый кашалот распахнул зубастую пасть и полностью проглотил Джейса. Лея замерла. Страх парализовал все тело, но потом она заработала ластами и начала быстро подниматься к поверхности, словно это могло ее спасти. Кашалот, несмотря на огромные размеры, мгновенно развернулся и направился прямо за ней. Еще секунда, и мимо толстого голубого стекла проплыла одинокая маска. Она стремительно погружалась в темную бездну. Оба дайвера исчезли в безразмерной пасти, словно их и не было. Здоровенная махина взмахнула широким хвостом и растворилась в синем мареве. В подводную комнату вошел высокий мужчина. Он наотмашь ударил пленницу по лицу. «Больше никогда так не делай!» Девушка смотрела на своего мучителя, понимая, что нельзя плакать. За этим последует более жестокое наказание, а у нее еще не зажили синяки с прошлой разборки. Она молча кивнула, стиснув зубы. Перед глазами стояли фигуры испуганных водолазов и большая зубастая пасть кашалота. Седой хозяин дома удобно расположился в кабинете с потрясающим панорамным видом на океан. Вся стена от пола и до самого потолка была полностью прозрачной. На столе стоял тонкий ноутбук, где были выведены изображения с многочисленных подводных камер. Картинка четкая, качественная. Виден каждый лист мерно качающихся водорослей. В кабинет вошел все тот же высокий мужчина. «Посмотри на пляже. Там могут оставаться вещи», – сказал хозяин, стоя спиной к вошедшему и глядя на бескрайний синий океан. «И узнай, что за сволочь их сюда привезла». Высокий человек молча вышел, не задавая ни единого вопроса. Он привык никогда и ничего не спрашивать. Глава вторая. Мистер Дэвис. Яхта «Атлантика». Белоснежная яхта беззвучно разрезала синюю гладь воды. В океане был полнейший штиль. Мистер Дэвис вышел на палубу, потянулся и с радостью посмотрел на яркое утреннее солнце. Он был ранней пташкой и любил в одиночестве встречать красивые рассветы. Затем хозяин «Атлантики» довольно погладил свой выпуклый круглый живот под белоснежным халатом и даже против всех правил заказал себе на завтрак шампанское. Вчера он провернул главную махинацию в своей жизни и сегодня собирался подписать контракт. Его основной оппонент и соперник, этот ненормальный ученый, просто позеленел, когда мистеру Дэвису удалось подкупить нужных людей, и те дали разрешение на строительство очередного отеля прямо в сердце заповедной зоны. Этот проект станет жемчужиной. Белоснежный многоэтажный красавец возведут на высоком каменистом берегу с видом на океан. К дикому пляжу, окруженному скалами, будут спускаться комфортабельные прозрачные лифты. Там же построят причалы для множества яхт и самый шикарный дайвинг-клуб. Все только для избранных. Сейчас такого пафосного места на острове нет, и многие состоятельные граждане вынуждены погружаться с простыми смертными, что создает им некоторые неудобства. А в отеле мистера Дэвиса будет создан элитный клуб только для очень обеспеченных дайверов. План грандиозного строительства уже разработан талантливой командой проектировщиков и дизайнеров. Банки обещали дать многомиллионные кредиты. Проект обещал быть самым успешным из всех его детищ. А их, у акулы бизнеса и хозяина сети отелей, было разбросано множество по всей галактике, и все они приносили звонкую монету. Сложнее всего пришлось с землей. Местные власти здорово рисковали, выделяя ему этот ценный участок. Таких заповедных зон осталось совсем немного, и их тщательно берегли. Но ничего, сегодня он поставит подпись под самым важным контрактом, и окончательная победа будет на его стороне. Все остальное – дело техники. У мистера Дэвиса даже рука зачесалась от предвкушения возможной прибыли, а это хороший знак. Он с удовольствием сделал глоток шампанского, зажмурился и уже собирался завтракать, как вдруг почувствовал сильный толчок, словно его небольшая яхта налетела на подводный риф. Мистер Дэвис едва устоял на ногах. Затем рядом с его белоснежной красавицей появилась темно-серая, почти черная спина огромного кита. Он в несколько раз превосходил размеры яхты. Кит явно атаковал белоснежную посудину, кренил на бок, а потом развернулся и дал по ней своим огромным многотонным хвостом. Только щепки полетели. Потом еще раз и еще раз. Пока «Атлантика» не получила сильнейшие повреждения и не начала подозрительно быстро тонуть. Кто-то из команды погиб сразу под хвостом кита. Остальные стали прыгать за борт и отплывать подальше от тонущей яхты. Мистер Дэвис схватил спасательный круг и тоже сиганул за борт. Ему жутко мешал длинный махровый халат. Он мгновенно намок. Пояс потерялся, а тяжелые полы тянули на дно. Мистер Дэвис судорожно держался за круг обеими руками. Плавать он совсем не умел и даже не стремился научиться, о чем сейчас очень горько пожалел. Некоторые из его прислуги и члены команды тоже болтались на кругах в воде, глядя, как белоснежная «Атлантика» мгновенно уходит под воду. Здоровенный кит топил ее предметно, словно несчастная яхта была его главным смертельным противником. А потом начался настоящий кошмар. Рядом появился еще один кит, а точнее кашалот, который стал с аппетитом поедать спасшихся людей. Увернуться и уплыть шансов не было. Огромная зубастая пасть распахивалась и поглощала орущих и барахтающихся людей вместе с кругами. Мистер Дэвис истошно кричал и пытался уплыть. Он остался последним. Словно кашалот-людоед специально оставил его на закуску, дал время помучиться от страха и ужаса. Потом здоровенная зверюга стала надвигаться на него. Несколько секунд, и морское чудовище перекусило нескладное тело пополам. На зубах повисли унылые полы белоснежного халата. Серая махина ушла на глубину. Издалека казалось, что у нее в пасти застряла окровавленная белая салфетка. Все стихло. Не было больше белоснежной яхты на идеально гладкой поверхности воды. Плавали щепки красавицы Атлантики и несколько спасательных кругов. В то утро в океане был полнейший штиль, и розовое солнце расцвечивало воду в нежные акварельные цвета, словно умелый художник.